Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Наш проект совместный с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И поэтому здесь, в этой студии, директор музея Ксения Толоконникова.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, я Алексей Пичугин. И у нас в гостях сегодня главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Анна Грушина. Анна Филипповна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный редактор и основатель московского журнала. Я думаю, что мы не последний раз встречаемся с Анной Филипповной здесь, в этой студии. Анна Филипповна замечательный собеседник. И о том, как зарождался московский журнал, мы будем еще иметь возможность поговорить, потому что это вполне тоже наша эпоха, излет нашей эпохи, той эпохи, в которой мы занимаемся в музее.
А ты напомни еще раз, все-таки аудитория меняется, мы говорим про...
Мы говорим об, условно говоря, послевоенном бытовании церкви в СССР с 43 по 88 год, ну и там мы захватываем до 90 года, до избрания святейшего патриарха Алексея II. Такой период сложный и мало изученный еще, мы стараемся восполнить вот эти пробелы. И сегодня мы бы хотели поговорить с Анной Филипповной о жизни Мечовской, Моросейской общины в рассеянии, то есть в то время, когда уже Моросейский храм, храм святителя Николая в Клённиках был закрыт после смерти отца Сергия Мечова. Анна Филипповна издала замечательную, написала книгу, двухтомник об отце Сергии, получила за эту книгу Макаревскую премию и многие годы занималась судьбой моросейских прихожан. Анна Филипповна, приглашаем вас начать ваш рассказ так, как вы считаете нужным это сделать.
Ну, я... Спасибо. Прежде всего, еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мне всегда, сколько бы я ни говорила, а доводилось говорить и в разных аудиториях, и на радио в том числе, о моросейской общине, сколько бы ни приходилось говорить, мне всякий раз это интересно, потому что вот в двухтомнике, о котором вы упоминали, была предпринята одна из первых попыток проследить судьбы прихожан, через судьбы прихожан моросейской общины, как раз в тот период, о котором вы говорите, и то, чем занимается ваш музей, вот, мы занимались очень плотно, и в книге есть такой раздел «Пребывавший единым сердцем», где, как мне говорили, не знаю, насколько это точно, за что, видимо, и Макаревская премия, впервые была предпринята попытка, повторюсь, показать храм, показать приход через личность, через человека. Сейчас вообще в исторической науке пришло, наконец, осознание того, что и один в поле воин. Раньше же, так сказать, этого не было.
Массы,
да, массы, всего много, все громко, шумно. Вот, а теперь осознание того, что история одного, судьба одного человека способна повлиять на жизнь очень многих людей, а, соответственно, и общество, осознание это стало очень крепким, и вот даже когда я не так давно защищала диссертацию, то по истории повседневности, как они ее называют, потому что большая наука имеет обыкновение всему давать четкие определения. Я могу с этим определением соглашаться или нет, оно достаточно размыто, но вот повседневная история судьба человека, видимо, поэтому и называется история повседневности, она, наконец, начала волновать и большую науку, не только там краеведение, региональную историю, а и большую науку, что отрадно. Вот. И моросейская община, а период, о котором вы говорите, это, видимо, все-таки после закрытия храма, 32-й год, хотя официально он был закрыт, храм святителя Николая в Клённиках на Моросейке, официально он был закрыт только в 1933 году, последняя литургия в нем состоялась на Благовещение 32-го года. Отслужил ее иеромонах Ильин Александр, вот, причастил всех, кто пришел в храм, народу было очень много, и были изъяты ключи от храма. И община оказалась, как и многие другие, в рассеянии. Я думаю, что это правильный термин, потому что кто-то там, ну, жизнь складывалась у людей по-разному. Во-первых, они были и разбросаны потом по многим городам России, и очень многие оставались в Подмосковье, в ближайших каких-то там недалеко от Москвы городках.
Анна Филипповна, я прошу прощения, что перебиваю. Мне кажется, что стоит чуть-чуть с более раннего времени начать, потому что у нас довольно широкий охват аудитории, не все даже географию Москвы себе представляют хорошо. На слуху у людей верующих церковных Моросейская община, по крайней мере, храм святителя Николая в Клённиках, но все-таки вот буквально две минуты про отца Алексея, про отца Сергия, и где это находится все.
И хорошо. Об особенностях устройства вот этой вот духовной семьи, да, вот этой,
да,
общины,
хорошо,
Моросейской,
хорошо.
Это важно.
Да. Храм святителя Николая в Клённиках, очень маленький, очень небольшой храм, стал известен в Москве после того, как в нем настоятелем был в него назначен в 1891 году священник Алексей Мичев. Вот он пришел туда в 1991 году, вот, и был... В 1993 году,
893.
И был настоятелем этого храма ровно 30 лет. Вот, земной путь он свой завершил уже в 19 веке, а в 1923 году, уже после революции, уже после всего, что произошло, после той глобальной катастрофы, которая случилась в стране. Алексей Мичев, если очень коротко, он почитался оптинскими старцами и многими верующими людьми как старец в миру. После ухода из жизни его жены, он переходит на, по сути, как бы, это все условные названия. Понимаете, вот я сейчас скажу, он стал на старческое служение. Он всегда был очень внимателен к людям, он всегда был духовником, исповедником, и всегда был, и поэтому именно в его храме случилось то, что случилось. И была создана община, особенно тревожные годы после революции 905 года и так далее, когда люди метались, некуда было пойти, как некуда было пойти, храмы были, но дело не только в храмах. Люди стали понимать, что что-то происходит глобальное, стали искать некую истину. И оказалось, как уже вообще после 17-го года, что истина, она все-таки в церкви, и туда надо идти. И отец Алексей вот стал настоятелем этой общины, которую он создавал как некий монастырь в миру. Он не был против, как иногда думают, монастырской жизни, никогда этого не было, но он считал, что послушание в семье и так далее не отменяет жизни по высоким нравственным принципам, не отменяет вовсе. И вот по этому принципу и строилась Моросейская община. При общине была школа, после церковно-приходская, которую опять же окормлял отец Алексей. Его трудами она была создана, и в этой церковно-приходской школе учились дети из неблагополучных семей. Тоже опыт достаточно уникальный. Не просто как вот воскресная школа, в которую приходят детки по выходным, их приводят мамы, папы, дети занимаются, мама, папа пьют чай, все благостно, красиво и так далее. Это были дети из неблагополучных семей. Это были дети, в том числе, подобранные и на хитровом рынке, который...
Недалеко был, в общем, что там, от Хитровки до Моросейки.
Да, 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 минут. Отец Алексей вообще, и Хитровка это еще, знаете, вот, друзья мои, я сейчас чуть-чуть уйду в сторону, когда я делала маленькую книжку об отце Алексее и увлеклась вот этим периодом его хождений на Хитровку, куда его никто не принуждал ходить, он ходил по доброй воле. Для меня Хитровка открылась вообще с другой стороны. Там же были свои хоры церковные. На Хитровке можно было увидеть и услышать очень колоритных людей, поэтому было понятно, что он туда приходил. Были души, которые могли откликнуться на его слово.
Ну, туда падали довольно... образованные люди, да, из высшего, да, света. Да. Саврасов закончил свои дни на Хитровке.
Да, вот
бывшие люди, категории бывших людей.
Да, бывшие люди, да. Очень много интереснейших моментов, даже вот когда читаешь «Московские ведомости» того периода, перелистываешь и ищешь Хитровку, ну, можно такое прочитать вообще. Вот на Хитровке там пел хор, служил епископ такой-то, понимаете, удивительно просто.
Она была очень, хотя она крошечная совсем, ну, что там, Хитровская площадь и все, что вокруг несколько
Ну, это анклав.
Это анклав, да.
Ну, чрево там... Парижа в своем роде, да?
Да. Но там такие наслоения были, и так все делилось, что вот здесь живут переписчики театральных пьес, здесь церковные хоры, здесь уже люди, которые совсем уходят на дно.
Совершенно верно, Алексей, чрево Парижа, Ксения, но, опять же, вот с нашим ароматом, вот таким российским, который, он всегда везде присутствует, но никуда от этого не уйдешь.
Да. Вы знаете, но мы будем очень долго можем говорить про Моросейку, ее так все знают, как Моросейку отца Алексея, отца Сергия. Мы-то все-таки сегодня хотим говорить про уже такой поздний период Моросейку в рассеянии, поэтому еще буквально два слова про сына отца Алексея, отца
так
Сергия.
Вот, отец Алексей, хорошо, Алексей. Отец Алексей, он создавал общину по принципу монастыря в миру, он говорил, что мы покаяльная семья, вот богослужебная семья. Отец Алексей Сергий, его сын, который стал священником в 19-м году, уже после революции, и в 23-м году принял храм отца, принял общину, очень разнородную уже, потому что после революции туда влились монахини Чудова монастыря. Вот. После революции туда пришли образованные люди из Московского университета, из разных кружков, из высших учебных заведений. То есть, вот чтобы было понятно, община была очень сложная по своему составу, очень разнородная. И вот, вот этих разных людей...
И очень многочисленная.
Очень многочисленная. И вот этих людей надо было держать, соединить в одну семью. В принципе, задача почти невероятная. И отец Алексей ее достиг. Говорить о том, что была полная идиллия, все любили друг друга и понимали, смешно и неправда.
Но в конце концов, это не секта.
А?
Это не секта.
Это не секта,
том,
поэтому вы
живое
совершенно верно, совершенно верно. Это не секта. И говорить, что ах, как благостно все там, не было такого. Но единое, вот понимаете, важна всегда мотивация, устремление. Вот это устремление ввысь, оно было единым. И когда отец Сергий принял общину отца Алексея, повторюсь, он принял ее в 23-м, священником стал в 19-м, отец Алексей сразу стал говорить монахиням, например, идите на исповедь к отцу Сергию, привыкайте к нему, привыкайте к нему. Отец Алексей тихий. Отец Алексей все обнимал своей любовью, он все покрывал своей любовью. А отец Сергий ученый человек, образованный человек, горячий человек.
Порывистый его мысль человек, да,
порывистый человек. Его мысль постоянно в поиске, и это не всем было. Допустим, монахиням это было немного трудно, но по послушанию они шли, привыкали и полюбили его еще до того, как батюшка ушел, старший отец Алексей. И когда отец Сергий принял общину на себя, вот такую разнородную, всякую. Он сказал, что мы не просто богослужебная семья, мы покаяльно-богослужебная семья. Вот. И он создавал уже эту семью, продолжая и развивая принципы отца. Почему отец Алексей говорил, сын мой будет выше меня? И что сделал отец Алексей, отец Сергий, крайне важное, к чему мы вот и подходим, к общине. Понимая, какое тяжелое время – понимая, что людям трудно найти работу, им надо как-то устраиваться в жизни, он создал при общине многочисленные кружки, переплетчики, машинистки, то есть все, что может потребоваться в обществе. А поскольку 20-е годы, взрыв...
Тогда можно было это сделать,
да, мы наши печатных
тяртели.
Всяких изданий появляется множество, нужны художники-графики, были художники-графики, была иконописная мастерская, шили, были швеи, были художники. Удивительно, но был даже кружок японского языка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» главный редактор московского журнала Анна Грушина. Мы говорим про Моросейскую общину. Удивительное явление. Вот вспоминаются евангельские слова. «Поражу пастыри, рассеется стадо». Но тут получилось так, что два ареста отца Сергия, ссылка, потом новый арест и расстрел. Рассеялось, действительно, стадо рассеялось по Советскому Союзу, но не исчезла Моросейка. Она продолжалась в удивительных, совершенно подчас, казалось бы, не христианских, не православных, не церковных местах. Так я знаю, что, например, огромное количество моросейцев, ну, таких известных, оказались в Средней Азии, в Ташкенте.
Да, и вот каковы вообще были центры притяжения моросейцев?
Центры притяжения моросейки были, но если брать Москву, это Илья Обыденный, Рыбинск, в котором был в затворе, жил один из священников моросейской общины,
Борис Холчев.
Да, там же жил Фёдор Семененко, конечно.
У меня его служебник есть, кстати.
Ой, как здорово. Покажете?
Да.
И ты его до сих пор не передал в музей?
Ага. Фёдор Семененко со своей супругой Александрой Александровной, урожденной Цуриковой, они там же также на квартире служились, у них литургии. Я была в позапрошлом году по приглашению тамошнего правящего епископа в Рыбинске, как раз проходили в рамках рождественских
чтений,
проходили у них вот как раз мероприятия, посвященные отцу Борису, отцу Сергию, и я там много вот удалось поездить, посмотреть, увидеть дом, в котором жил отец Борис Холчев. Отец Борис Холчев был не семейный,
он жил с сестрой, по-моему, да? С сестрой он там, по-моему, жил.
Она, да? Не сестра была ему, это была его духовная дочь, одна из первых выпускниц врачей-женщин в России, Лаврова Мария Петровна, она жила с ним, выдавая себя за его тетю, потому что он после лагерей чувствовал себя очень плохо. Арестован был, когда был священником на Моросейке, арестован был в феврале 32 года, а, как мы уже говорили, ключи от Моросейки забрали в апреле.
Да, вот также отец Сергий Дурылин, служивший там же на Моросейке,
оттуда же забрали. Отец Сергий Дурылин был арестован раньше, и арестован был случайно, как говорят, он не послушался батюшку Алексея, который ему сказал: не ходи вот в эту часовню завтра, а он пошел. Вот, и он пришел туда, а там должны были арестовать другого священника. Он подвернулся, его забрали. Да, это Дурылин был раньше гораздо арестован. Вот, и Дурылин отбывал наказание свои там, Томск и так далее. Да. Вот, а архимандрит Борис был в северных лагерях в Юрге, потом жил в Рыбинске. И вот в Рыбинск к архимандриту Борису приезжали моросейцы на исповедь, приезжали на беседу, советовались, ибо ему сказал отец Сергий Мичев, когда был еще жив в 41-м году, вот он ему сказал, они встретились в лесу под Рыбинском, что отец Борис, бери общину на себя. Вот потом, когда первым уехал в Ташкент Семененко Федор, следом за ним, по его рекомендации, уехал отец Борис, уже монахом и архимандритом он становится в Средней Азии, туда приезжает Петр Гнедич. Вы знаете, это особая история, ташкентская история.
Мне кажется, она не имеет смысла отдельно
она
поговорить.
Она фантастическая,
да,
история.
Наверное, да. Потому что ее можно присовокупить не только к Моросейской, а получилось так, что в Ташкенте, ну, по понятным, наверное, причинам, так как там огромное количество интеллигенции оказалось до и после войны.
Вообще, вот это, наверное, среднеазиатский расцвет вот этой духовной жизни, это отдельная, конечно, тема.
Они очень между собой очень были близки, все среднеазиатские священники, они встречались, из Алматы прилетали в Ташкент, из Ташкента прилетали в Алмату, в Самарканд. Они все друг друга знали, были очень дружны между собой.
У меня мама так в Ташкенте родилась, вот благодаря тому, что ссыльные туда приезжали.
Да.
Бабушка туда приехала, дедушка туда там оказался.
Да. Так же, как я говорю, опять же, возвращаясь в Алма-Ата, это был просто центр интеллигентной России, когда вот еще плюс потом, еще вторая волна
плюс
эвакуация
конечно,
военная.
Конечно,
да. И это, конечно, я была в Ташкенте на могиле архимандрита Бориса, и как раз в храме, где служил Федор Семененко, Александро-Невский, кладбищенский храм, там столько имен на крестах настоящих подвижников, понимаете, людей, которые постоянно, вот, по крайней мере, в наших кругах, они постоянно, мы их вспоминаем, упоминаем, мы о них читаем. Это уникальное явление, уникальное, оно отдельное. Отдельное. Но вот центрами притяжения были как раз, приезжали еще моросейцы к епископу будущему Стефану Никитину во Владимирской области, в Струнино он был. Вот такие были центрики.
Он менее рукополагал, кстати говоря, Стефан Никитин.
Да.
Он недолго был епископом можайским относительно, но тем не менее яркий период тоже в жизни Московской епархии.
Знаете, с вами очень интересно разговаривать, потому что вы много знаете. Это интересно на самом деле. Вот, когда так вот тупо вещаешь, то это скучно. Вы много знаете. Действительно, да. Умер-то на Амбоне, да?
Вот этого я не знала.
Да, умер на Амбоне в день жен мироносец, когда произносил проповедь.
Он говорил, что лучше умереть стоя, чем жить лежа, вот так.
Да, умер на Амбоне. А ухаживала за ним после инсульта, до того, когда у него был инсульт, и выхаживала его как раз у иерея Сергия Дурылина в Мытищах, в Болшеве, Комиссарова Ирина, моросейская прихожанка, которая официально по документам считалась женой Дурылина, но ее благословил в свое время старец Алексей поехать за ним в первую ссылку. Дурылин был очень неприспособленный человек. Он не мог даже шнурки завязать на ботинках. А она была дочерью истопника, моросейского истопника, а простая девушка, очень совестливая, верующая. Ее пригласил батюшка Алексей, сказал: поезжай за ним, без тебя он погибнет, ему нужна наша помощь. И она за ним поехала, во все ссылки она была с ним, оформили они отношения, вот эти как бы брак, о котором тоже много всякого говорят. Мы же бываем иногда такие благочестивые, что просто, вообще
много,
Господь,
конечно,
отдыхает, да. Понимаете? И он женился, вот этот брак был нужен для того, чтобы она могла ездить, они жили в Болшеве, она построила там дом, вот, и он, чтобы она могла получать его гонорары в издательство, ну, то есть осуществлять вот эти внешние светские связи. Он был весь в литературе, в общении, вот сейчас есть
сведения... Служил, говорят. Тайно.
Да, есть сведения, что он тайно служил, и у нас вот автор московского журнала Торопова Виктория Николаевна, которая занимается в том числе и биографией Дурылина, она много жила в Болшеве, она в родственных связях каких-то находилась, я не буду говорить каких, ибо не знаю точно, не с Комиссаровой, нет. Она жила в Болшеве. И очень много в этом доме ее приютили, когда тоже она оказалась нигде. И она рассказывала, что за шторочкой была шторочка просто, а там был маленький такой иконостас.
А оконные рамы, насколько я помню, там были из разрушенного Страстного монастыря.
Данилова. Вот,
из Данилова, да?
Из Данилова.
Тоже такой очень интересный.
Она строила этот домик, денег-то особых не было, и она приезжала в Москву, монастырь разрушали, и за какие-то, просто выбрасывали, и она нанимала машину и везла туда. А там это все вот.
Давайте прервемся буквально на минуту, небольшой перерыв. Напомним, что это совместная программа «Радио Вера» и музея «Советский Союз. Вера и люди», музей-исследовательский центр. Поэтому здесь в студии директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Еще раз, да, я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся. Напомню только еще, что наши гости — Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что это совместный проект «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор этого музея. Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры, здесь, в этой студии. И мы говорим о Моросейской общине. Это до революции и в первые советские десятилетия. Очень важное такое место притяжения в Москве православных верующих, православная община, очень мощная, сплоченная. Вот мы говорим о том, что с ней стало после ареста отца Сергия Мечева, после Второй мировой войны, куда, по каким местам в Советском Союзе разнесло прихожан.
Как поддерживали они между
храма,
собой,
да,
отношения, и можно ли сказать, важно, что да, вот эти отношения, они как бы продлились до новейшего времени, когда Моросейский храм был возвращен церкви, когда вообще ситуация изменилась, или нет, или все-таки в силу естественных причин, в силу того, что люди уходили, умирали, как-то эта история несколько иссякла, например, в 70-е годы со смертью отца Бориса Холчева.
Ну, отца Сергия, его арест, я не говорю о первом маленьком, там несколько было буквально недель, там полтора месяца, а его арест в 1929 году, после которого он уже не вернулся на Моросейку, и уже были только лагеря и пересылки, и ссылки. Вот после его, как вы говорите, его ареста, после того, как его не стало, пастыря не стало, община продолжала жить, окормлял ее не только архимандрит Борис Холчев, хотя его, вы знаете, вот в психологии есть понятие «неформальный лидер», да, для церкви, наверное, оно неприемлемо, но...
Ну, а почему? Для общины вполне.
Да, для общины вполне. Я вообще считаю, что законы жизни общины, они, ну, это миниатюра жизни общества. Другое дело, вот как живет какая община, это уже совсем другой разговор, это не наша с вами тема, вот, а... После кончины, значит, то есть после ареста отца Сергия, архимандрит Борис, Петр Петриков, священномученик, которого считают подкопаевским, очень переживала дочь отца Сергия, Ирина Сергеевна Мечева, что вот мы отдали в подкопае нашего отца Петра. Дети отца Сергия очень любили отца Петра.
Чего там до подкопаевского переулка-то? Тоже 10 минут вниз.
Ну да, вот, но он даже и официально по документам числился приписан одно время к Моросейке, но не к подкопаем. Ну, какая разница, это, в общем, совершенно не важно, но у нее была такая ревность, знаете, вот как, зачем мы его отдали? Петр Петриков, Андрей Эльпсон, вот, очень много ярких батюшек, очень много было священников на Моросейке, как правило, были монахи, тоже более такого духа отца Алексия, и поэтому община, она, естественно, продолжала свою жизнь, и, как мы уже говорили, вот отец Сергий позаботился о том, чтобы у каждого было образование, многие прихожане где-то уже работали, был какой-то доход, то есть жить, чтобы можно было жить как-то, и можно
община,
было...
насколько я понимаю, полностью содержала свой храм, и каждый от своих заработков отчислял на содержание храма.
Ну,
и
такого не было,
вот этих...
что вот просто взял там и десятину отчислил,
налогов.
Но хватало средств для того, чтобы поддерживать поддерживать священников в лагерях, посылать посылки, отправлять переводы, покупать необходимые вещи. Вот к этому приучил еще отец Сергий. Действительно, вот в этом смысле это была семья. Плохо кому-то из членов семьи, ему помогают. Неважно, там, был ты с ним лично в каком-то добром таком отношении или просто вы были члены одного прихода.
То есть община не теряла из виду своих,
никогда,
своих членов?
Никогда. И вот это было одним из обвинений, которое вменялось отцу Сергию Мечеву, что даже в следственном деле в Кадникове, следственное дело 33-й год, да, или 29-м арестован, 33-й, когда дело колхозников там начиналось, или 31-й год, это можно уточнить, 33-й, по-моему, ему вменялось то, что он принуждал людей давать деньги и помогать, вот посылались посылки, вот на всякие посылки, на то, на другое, но в каждом стадии есть своя паршивая овца, кто-то, когда сильно нажимали, судить людей за это нельзя.
Там так нажимали, что...
Да, судить нельзя, избави Бог, как я всегда говорю, я не знаю, как я бы себя повела, поэтому ни в коем случае не судим, но констатируем факт, что были люди, которые вот дали показания, да, он принуждал, он заставлял, он и так далее, и это был один из пунктов, который ему вменялся в вину.
А скажите, пожалуйста, какова судьба иеромонаха, который, вы говорите, отслужил последнюю литургию в храме, который уже закрывался? Что с ним стало потом?
Иеромонах Александр Ильин, да. Он жил под Можайском, там также служились литургии у него, есть такие сведения, вот, и был он в гостях у брата, и пришли, ну, люди там арестовывать брата, и он пошел вместо него, выдал себя за брата. И его не расстреливали, он просто умер, потому что был болен, но совершив свой еще один человеческий духовный подвиг за други своя, вот за брата родного и так далее.
Вот интересная история была с Высокопетровским монастырем, когда он закрылся, вокруг Петровки образовался тайный монастырь, это известная история.
Да.
Они далеко даже не уходили, соседние дома, соседние квартиры, и последние, ну так скажем, насельники этого тайного монастыря, вот не помню точно, как звали эту женщину, но она умерла лет, может быть, 10 назад. А много ли оставалось из прихожан, активных прихожан Мечевского храма, российского храма, общины отца Алексея, отца Сергия Мечевых, в Москве?
Много. Оставалось в Москве очень много, причем очень такая важная деталь, ее обязательно, важный факт, это не деталь, это факт, его обязательно надо сказать. У отца Алексея вообще, вот как по воспоминаниям прихожан, не было любимчиков, он ко всем ровно относился. У отца Сергия, говорят, были, он другой, он просто другой. У отца Алексея, может, отказалось только кому-то, что у него любимчики,
ну,
мол,
просто
любит
другой
он своих образованных,
совсем,
он любит, мол, и так далее. Это не совсем правда, но, конечно, кого-то он выделял, с кем ему было интереснее.
Общаться,
кого он...
конечно.
Да, конечно,
да.
Конечно. Вот, и отец Алексей, когда к нему пришла вот Мария Соколова, он, ей было лет 14, и он сказал, я давно ждал эти глаза. И вот она потом становится верной духовной дочерью отца Сергия, и она как раз по его поручению и вместе с ним, вот она занималась иконописными кружками на Моросейке, она ездила на Русский Север, они изучали, есть фотографии в храме, альбом, на котором вот видно, как она, очень старые, плохого качества, где она сидит возле Кириллова монастыря и так далее, и затерты глаза, чтобы неузнаваемо было лицо, не знаю, цель какая. Одни говорят от скромности, я думаю, что просто время было
такое. Техника безопасности, конечно,
скорее всего. Конечно, да. Конечно.
Это вот будущая монахиня Юлиания.
Будущая монахиня, да. Юлиания. И вот как раз ей отец Сергий сказал, что она будет старшей, не кому-то из мужчин, моросельских прихожан и так далее. Вероятно, он понимал, что она останется в Москве, она никуда не уедет.
Старшей в этой семье.
Старшей как бы в этой моросельской семье. Угу. Он всем говорил, если будут возникать вопросы, идите к Марии Николаевне. Вот, чтобы она эти вопросы разрешала. Еще, значит, что он сделал для того, чтобы не прерывалась еще и жизнь литургическая, богослужебная. Вот он как бы разделил людей, вот, что позволяет, вот, например, Кочетковской общине сейчас говорить о том, что они как бы чтут традиции отца Сергия и на них строят какие-то там свою жизнь, что на самом деле совершенно неправильно. Это абсолютно искажённое понятие того, что сделал отец Сергий. Он просто из соображений безопасности создавал вот эти группы по 10-12 человек, и исходя из того, кому с кем будет легче, из вот этих интересов. Там назначался старший в этой группе, который был связан, например, со ссыльными священниками, получал известие, вот такой-то день, приедет такой-то в Москву. Значит, его встречали, и он служил литургию там или там на какой-то квартире. Эти сведения есть. Но это абсолютно не катакомбная жизнь. Ее даже подпольной не назовешь. Это неправильное слово. Термина этому я не знаю. Но это было сохранение вот литургического общения между собой общины, что было тоже крайне важно. И это позволило, видимо, быть им более сплоченным. Вот почему моросейцы община не рассеялась, потому что постоянно шла связь, потому что постоянно сообщалось, этому надо помочь, у этого беда. Очень много было...
По всему Союзу вот так это все
распространялось. Да, 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 да. Вот Ташкент. Ну, мы сказали уже, что это будет отдельная передача, и тем не менее, Ташкент. Архимандрит Борис назначается, он еще не архимандрит Борис, он назначается настоятелем Фергану. Он приезжает в Фергану, а там, ну, ничего, просто вот, и Мария Николаевна Соколова, и Екатерина Сергеевна Чуракова пишут иконостас на холстах, по примеру Троицкого собора, Троицы Сергиевой Лавры, везут его в поезде туда, там холсты раскатывают, вот он иконостас. Постоянно приезжали туда, ведь даже умер архимандрит Борис на руках у Елены Волнухиной, дочери скульптора Волнухина, которая была духовной дочерью отца Сергия Мечева. Понимаете? Это было постоянно. Кто-то, естественно, не надо думать и говорить, это неправда. Естественно, кто-то и достаточно большая часть, они уже не общались. Но вот это вот, то, что в них было заложено отцом Алексеем и отцом Сергием, та вера, которая им была привита, потому что, видимо, ну, ее еще и прививать надо, ее и растить надо, если ее не поддерживать, ее не будет. Вот. И вот эта вера, она в них сохранялась, как вот академик Кузнецов, который жил в Барке. Папанин создал институт рыбного хозяйства, куда собирал ученых со всей страны. И вот Кузнецов, певчий раньше Моросейского храма, пел на клиросе, он академик, был там и совершенно открыто исповедовал свою веру. И уже вот этих людей окормлял уже в наше, вот совсем близкое нам время, отец Павел Груздев. Понимаете, тут такие цепочки, тут
такие
узелки, конечно,
да,
конечно,
по коже.
Через которых потом вот получается, что уже можно выходить вот на современное священство. К отцу Павлу приезжал, ну, приезжали вот Никола Кузнецкий, прихожане, в том числе те, кто сейчас стал и священниками, и даже
кто
есть.
Кто только не приезжал, да.
А?
Кто
да.
только не приезжал.
Кто только не приезжал, а там вот моросейцы, понимаете, вот так это все происходило.
Да.
Но та часть вот моросейской общины, которая сохранилась в том числе и в Москве, Вот, она поддерживала между собой отношения. Если говорить о том, как подошли к 90-м годам, когда храм вернули в 90-м году, это совсем неправильно говорить, что это вот пришла та община, и вот она вот, вот не было уже той общины.
Ну, конечно, её да,
не это естественный было. Ход времени. Не надо мифов да. и легенд.
Но кто-то из людей сохранился, ведь я знаю, что до 2000-х годов, там, ну, может быть, до середины 90-х, храм еще посещали участники, члены той общины.
Старой. Безусловно. Вот приезжала Елена Апушкина, вот, хотя она в основном, естественно, но она приезжала на Моросейку. Елена Апушкина, жена Константина, священника Константина Апушкина, который был тайно рукоположен по просьбе отца Сергия Мичева епископом Мануилом Лемешевским. Приезжала Апушкина, в храм досматривал Елизавету Сергеевну Мичеву, дочь отца Сергия, она жила при храме, потом Ирина Сергеевна жила Мичева при храме. А Елизавета Сергеевна, она очень много времени проводила в Ташкенте у отца Бориса. Разумеется, были люди, были, разговора нет. Но вот переносить просто как, вот знаете, кальку, что это все, это неправильно. В 91-м году, например, только открыть, когда храм был открыт Моросейский, и отца Александра Куликова, первого настоятеля возрожденного храма, благословил принять общину протоиерей Василий Евдокимов, который после Ташкента жил в Москве, был на покое. Это сторож на Моросейке, духовный сын отца Алексея, моросейский прихожанин. Потом, опять же, в Ташкенте был принял сан священный. Вот он отца Александра благословил принять храм. И когда служилась в храме первая литургия в декабре на Варвару, он был еще жив, отошел, а он на колбу.
Присутствовал?
Нет, не присутствовал, был очень болен, и когда служили всеношную под святителя Николая, в это время он уходил. Вот, вот такие вот, знаете, узелки, завязочки. Вот ну это вот, вот.
И, по-моему, отец Александр Куликов, он юношей окормлялся некоторое время у отца Бориса Холчева, служа в армии.
В Фергане.
Да, в Фергане.
Да, и когда у него были увольнительные, он приходил в храм. Приходил, естественно, в солдатской одежде. А отец Борис позвал своих старушек, как он их называл. Это вот его духовная дочь Мария Петровна Лаврова, которая жила при нем, потом еще и сестра его уже жила при нем, Мария Холчева. Вот он называл их моими старушками. И он им сказал, пойдите, подошел к нему и сказал к отцу Александру, вы хотите исповедаться? Утвердительно сказал. Тот ответил, да. Вот, и он его исповедовал, причащал, сказал своим старушкам, чтобы ему нашли гражданскую одежду. И он уже все свои увольнительные проводил у отца Бориса, и вот таким образом он увидел многих моросейцев. Вот там он, ну как многих, немногих, их не были десятки,
толпы, ну, конечно,
их не было. Но это были моросейские люди, хранители предания, люди, которые хранители памяти, они рассказывали, они говорили, и сам архимандрит Борис в том числе и так далее. Более того, а вот отец Александр оставил записи и дневниковые, и аудио, где он рассказывал, что когда он уже отслужил и уезжал, он благодарил архимандрита Бориса за вот это доброе отношение и говорил, что вот вы ко мне были так добры и так далее, вот спасибо вам за это. А тот сказал, а вы, Саша, наша смена. Вот, то есть, и вот потом, причем, а отец Александр же не просто, вот его вызвали и назначили настоятелем Моросейского храма. Нет, а его прихожане, как раз начало, конец, 90-й год, и его прихожане говорят, что, ну, нам надо брать какой-то приход, и думали о приходе совершенно не Моросейском, а говорили о храме Мартина-исповедника. Вот давайте вот Мартина исповедника, там вот что-то вот не произошло, не случилось. То есть он еще не мог как бы включиться, и не было такой установки. Я знаю Моросейку, вот каких-то людей, и мы берем Моросейку.
Только на Моросейку.
И даже не от него эта идея шла. Эта идея шла от Ларисы Петровны Виноградовой, первой старосты Моросейского храма. Она сказала, а почему бы нам не взять Моросейку? И люди сказали, а почему бы не взять Моросейку?
Действительно, вроде бы как и на поверхности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, сегодня в гостях у Светлого радио. Мы говорим про Моросейскую общину, что с ней стало после ареста последнего ее духовника, отца Сергия Мечева, после войны, куда уехали моросейцы, что было с теми, кто оставался в Москве?
Я вот хотела спросить о тайных литургиях. Вот сейчас Анна Филипповна рассказала о том, как они устраивались, о том, как священников встречали на вокзале, провожали на ту или иную квартиру. А каким образом, с одной стороны, приглашали людей, мирян, на эту литургию? Ведь это было опасно, да? Каждый мог донести. А второй мой вопрос таков. А до какого года примерно продолжалось вот это вот тайное евхаристическое общение?
Вы знаете, вот если уж окончательно быть вот точными, да, то где-то я не нахожу таких сведений уже после середины, ну, ближе к приходу Хрущева. Вот
то
так
есть
вот.
Это еще 50-е годы, позднее
ещё
не
приходило. Еще где-то иногда бывало. Но это где-то и иногда. А может быть, даже чуть раньше, вот это уже прекратилось. Вот очень развито было до войны. Очень развито было до войны.
А хороший вопрос, на который нет, вот, например, у меня ответа, почему, если до войны, какое-то время после войны такие литургии служились, то в 60-е годы, в 70-е даже священники, не запрещенные в служении, лишенные регистрации, безместные, или все-таки определенные какому-то храму, не служили по квартирам. То есть мы знаем про каких-то катакомбников или их наследников такое, но про священников патриархии мы практически никогда этого не знаем. А вот, например, отец Сергий Желудков. Да, не был запрещен в служении, но при этом не служил никогда ни дома у себя, нигде мы про это вот ничего не встречаем. Так и вот с Мечевским.
Ну, вот я думала, когда я вот стала проверять, вот я говорю, тоже очень много по этому поводу было там миф и легенд и так далее, мифов и легенд, и когда вот смотришь по воспоминаниям, ведь тут только воспоминания или дневники, или из устные, кто вообще что говорил. Вот. Например, вот сейчас в Волшебском доме говорят, что Дурылин служил литургии, более того, что у него там и Яблочково, и там еще кто-то.
А там же мхатовские дачи.
Да, что мхатовские старухи. Угу. Вот, что они у него окормлялись, что Ермолова у него окормлялась. Вот там нашли какие-то сведения точно, что служил. Но это единичные сведения.
Но он и прожил 10 лет после войны.
Да. Я думаю, что это вот, я думала об этом. И я думаю, что это связано с тем, что когда началась война, и было послабление по отношению к церкви, да, и очень многие приходы, ну, не очень многие, но все-таки появились какие-то приходы, они были открыты, то есть уже легче было пойти на литургию официально куда-то в храм, понимаете? Потом не может быть вот такая привычка, она устойчивой, чтобы человек вот ездил по квартирам и служил литургии. Но не могло этого быть ни психологически, никак. Можно было, когда вот к архимандриту Борису приезжали в Ташкент, да, он служил у себя в квартире, он служил сам. Но он был в затворе, это было до того, как он вышел на открытое служение, 48-й год. Очень многие ведь после призыва епископа-святителя Афанасия Сахарова, в общем-то, уже многие вышли на открытое служение. То есть, как бы вот это сама я не назову этой идеей, слово надо подобрать, но вот сама вот эта тайная жизнь, она изжила себя, она перестала быть столь нужной, какой была до того.
Вот мне кажется, что вот в 30-е годы люди церковные, они просто постоянно жили, осознавая угрозу уничтожения. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Уничтожение себя как человека и уничтожение церкви. Поэтому естественным было вот это вот тайное такое евхаристическое общение. В 40-е годы такого чувства уже, насколько я понимаю, не было.
Да. А потом, понимаете, ну это естественно, кто-то уходил. Вот некоторые марасейцы, там вот открываешь вот какие-то для себя новые факты, там кто-то принял постриг, жил там, даже в Закарпатье были монахини, была Серафима Марасейская. Понимаете, а вот уже это... Ну, уже не нуждалось. Вот кто остался в церкви, тот ходил в Илью Обыденного, ездили даже в Илью Пророка.
По-моему, были марасейцы вот еще при Тихвинском храме, в Алексеевском.
В Алексеевской, да, были. Вот сейчас пытается директор Дубинкин, директор издательства Данилова монастыря, пытается прославить одну из прихожанок марасейских, Лидию Александровну. Монахиню Гавриилу, да. Предпринимает такие твердые попытки, так вот совершенно по-советски твердо поставил цель и иду к ней. Вот, потому что мы без конца там письма получаем, надо писать о ее роли в храме на Моросейке и так далее. То есть, ну, были к ней, приезжали, она служила, работала в Алексеевском, ну, в храме работала, не работала, прихожанкой была.
При храме
в Алексеевском, да. Но это уже не те масштабы, это уже вот не та жизнь, которая была сразу, потом, сразу, когда вот арестовывались, еще жива была, вот, понимаете, есть некая, вот человек накопил энергию, да? Человек ее накопил, в том числе и вот эту духовную энергию и так далее. Но ему же свойственно уставать.
Ну, конечно, он зарядился, как солнечная батарея, конечно. А потом наступила полярная
конечно.
Ночь.
Конечно, и зачем придумывать, что вот это все так продолжалось, ушло, и не было.
Ну, мы такого... склонными флагизировать все-таки историю и свою жизнь, и жить надежды на какие-то мифы. Поэтому это все здесь свои корни.
Ну, да, в этом есть свои корни, и пусть они будут, но если говорить о фактах, уже такой вот такой жизни не было.
Анна Филипповна, а как в вашей жизни появилась Моросейка?
Совершенно случайно. Я не была никак связана ни с какими моросейцами. Я, по-моему, в 89-м году, ну, так вот создала, не создала, слово громкое создала, ну, журнал «Архитектура и культура». Он был учрежден при... То есть он, его учредителем стал Международный союз архитекторов. Я была на Кубе, причем при советской власти меня не выпускали даже в Болгарию. Это была одна из моих первых поездок, и меня поразила Куба. Я думала, что там, знаете, как из школы Куба, остров страны там свободной или какой-то.
И Че Гевара.
Да, Че Гевара, да. И вообще, что там такого на Кубе? Куба поразила вообще своей необычайной красотой и так далее. Вот там было заседание Союза, Международного Союза, пленум Международного Союза архитекторов, в котором Союз архитекторов СССР принимал последнее участие. И вот там, на этом пленуме, они поддержали нашу идею этого журнала, и меня назначили редактором, и мне было указано получить гриф ЮНЕСКО. В 90-м году в марте я прилетела в Париж и получила этот гриф ЮНЕСКО на свой международный журнал и пошла в магазин «Струве». И в магазине Струвы Юлиан Семенов листал какие-то книги, вышел Струвы, они обнимались, разговаривали, а отдельно стояла такая корзина, где были книги на выброс. И вот этот, тут, сверху я увидела маленькую книжку, которую почему-то подняла. Это была книга про отца Алексея Мичева. Вот так мое началось знакомство с Моросейкой. Потом уже где-то август-сентябрь месяц мне кто-то просит помочь
Моросейке. 90-го года.
90-го года, совершенно верно. Меня просят помочь оформить какие-то документы, потому что тогда был такой период в жизни, когда... как это назвать, я не знаю точным словом. Многие меня знали, многих знала я. Я могла у Станкевича получить визу легко, потому что мы тогда спасали Россию, была такая культурно-экологическая акция «Возрождение». Мы по две недели шли на вот этих достаточно комфортабельных теплоходах по Волге, и встречались там в Череповце со студентами, в администрациях, были инициаторами открытия в Череповце музея Верещагина, должна была начинаться какая-то новая жизнь, и это было очень много разных, очень интересных людей, вот в том числе и Станкевич, Вера Глаголева, вот, например, в Череповце я работала в пединституте с Леонидом Ивановичем Бородиным и Маргаритой Тереховой. Это я к тому, что были очень разные люди, но всем верили, верили искренне, верили просто вот всей душой своей верили, что все перемены, вот наивности нашей не было конца,
да,
что эти
да.
перемены, они, ну все, вот они навсегда, и они к лучшему, и надо только, чтобы везде, вот везде, чтобы люди поняли, что такое культура, чтобы везде открывались церкви, ну вот так должно везде происходить, и поэтому ко мне обратились вот как раз кто-то из моросейских, уже храм вернули по документам, какие-то оформить документы. Я начала им помогать. Вот, и когда я начала помогать, а я уже знала, кто такой отец Алексей, возникла идея издать первый приходской сборник в Москве, и мы его издали. В том числе там была, моросейская община.
Очень интересный разговор. К сожалению, время наше закончилось. Я думаю, что мы обязательно продолжим договориться уже про Ташкент, поговорить, обсудить жизнь
российской общины. И о московском журнале.
О московском журнале тоже. Я надеюсь, что будет такая небольшая серия. Напомню, что это программа совместная с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», его директор Ксения Толоконникова. Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры здесь, в этой студии, я Алексей Пичугин. Спасибо огромное. Всего доброго, до новых встреч, будьте здоровы.
Доброго вечера всем.
Спасибо всем.
Светлый вечер. На радио «Вера».